столь обстоятельную беседу.
Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Райт. Истинный и ложный.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели и зрители Радонеж ТВ. В эфире программа «Рай. Истинный и ложный». Это доверительный разговор о проблемах зависимости. Я и ведущий Александр Простакишин. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Мы продолжаем цикл передач «Уберечь детей от зависимости». Это совместный просветительский проект «Радио Радонеж» Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы и редакции журнала «Независимость личности», в котором мы говорим на темы здорового образа жизни, правового воспитания, популяризации физической культуры и спорта, патриотического, духовно-нравственного и культурно-исторического воспитания молодежи. Мы отвечаем на все ваши вопросы, чтобы помочь родителям уберечь детей от зависимости. И тема сегодняшней передачи – это детско-родительские отношения. Как наладить отношения с детьми? И проведем мы ее в формате родительского собрания. Я представлю эксперта нашей передачи. Это врач-психотерапевт, психолог, эксперт Национальной родительской ассоциации Сергей Валерьевич Левит. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей Валерьевич, вот уже вторая передача, у нас получается цикл, у нас еще запланированы еще две передачи. То есть вот и все они у нас будут проходить в формате родительского собрания. Тема «Как наладить отношения с детьми». Вот обсудим эту тему сегодня. Ну, начнем, наверное, с чего? Наверное, признаки хороших взаимоотношений.
Это хорошее начало будет для нашей встречи. Здравствуйте, дорогие друзья. Вот на собраниях, которые я провожу с родителями, я обычно уважаемым взрослым задаю вот такой вопрос. Вам его сейчас задам. Вот давайте представим, Александр, что вот между нами есть определенный уровень взаимоотношений. Вот на уровне наших глаз это десяточка, а на уровне пола, что называется, ниже плинтуса, это ноль. Вот представьте, пожалуйста, человека из своего окружения, может быть, из прошлых лет, с которым уровень взаимоотношений вы бы оценили на 8, 9, а то и 10 баллов. Попробовали представить? Вспомнить.
Ну да, я даже не одного человека.
Какого-то, вот представьте одного из них.
Так, представил.
Давайте представим, что этот человек появляется в комнате, где вы находитесь. Что вы почувствуете при виде него? Вот он заходит. Это будет комфортно?
Ну, мне кажется, да.
Когда он начнет с вами говорить, его голос вам будет
принятен? Не, он не будет абсолютно раздражать, это точно.
Абсолютно.
Ну, под настроение, может быть, он немножко мне будет некомфортно, но то, что не будет раздражать, это однозначно.
Скорее всего, вы его услышите с первого раза?
Да.
Он вас будет слышать?
Ну, я думаю, что да.
В процессе разговора это будет комфортное ощущение, эмоциональное, физическое?
Да.
В конце вы же не будете выжатый, как лимон?
Не, не.
А скорее наоборот, так сказать?
Я могу даже привести некоторые примеры из своей жизни, что с некоторыми людьми я общался беспрерывно, или, как сказать, без перерыва на обед, как это говорится, всю ночь. То есть, получается, более суток мы не спали, практически не ели.
И было хорошо.
И чувствовал себя отдохнувшим.
Я даже допущу, что с таким человеком вы могли вместе просто молчать.
Да.
Это высшая степень комфортных отношений, когда ты даже не чувствуешь себя обязанным специально что-то говорить, там, развлекать человека, даже молчать можно.
Да, и мало того, некоторые вещи ты говоришь сокращенно.
А тебя понимают.
Да.
Скажите, это ведь скорее был разговор на равных, да, нежели вот.
Бесспорно.
Вот давайте запомним эти замечательные ощущения и следующий эксперимент. Вспомните человека, с которым вас жизнь сводила, с которым уровень взаимопонимания, взаимоотношений, ну, балла 2, 1, а то и минус 5. Ну, вот жизнь столкнула.
Ну, минус тяжело представить, ну, вот, ниже пола.
Да, да, да. Вот такой человек вдруг заходит, что почувствуете?
Большой дискомфорт.
Некое напряжение.
Напряжение, да.
Звуки его голоса, даже если он говорит правильные вещи, скорее будут напрягать, так ведь?
Да, и, наверное, даже постараюсь найти повод как-то так дипломатично выйти из этой комнаты.
Выйти из этой комнаты. А если это не получится, то каковы... То
есть, если он ко мне адресно не обращается, вот прям ко мне специально, да, пришел по, да, какому-то важному вопросу, и если есть возможность убыть, да, я постараюсь убыть из этой комнаты.
И если он обращается с некой просьбой, а может быть и требованием, будет отклик, что вот хочется прямо вот сделать вот во что бы то ни стало?
Ну, здесь в зависимости от важности вопроса, ситуации, но его просьба подвергнется определенному такому, с моей стороны, размышлению. А может быть, даже я подумаю, как бы сделать так, чтобы переубедить его, и, может быть, он не будет меня просить, передумает, вот, а может быть, перепоручит кому-то.
И в конце этого разговора как будет самочувствие?
Тяжелое.
Тяжелое.
Тяжелое. И, ну, в зависимости, сколько он будет находиться, да, в этом помещении.
И будет ли возможность избежать этого общения?
Да.
Это будет скорее разговор на равных или это не,
нет,
на, не на равных?
Нет, это точно не на равных.
Точно не на равных. Да. И обычно я задаю вопрос в зал. Уважаемые родители, как вам кажется, для чего это я провел этот мысленный эксперимент? У вас приходит ответ в связи с детско-родительскими отношениями?
Ну да, теперь я понимаю. Да. Сейчас понятно. Да.
И если родители говорят на консультациях, вы знаете, ребенок меня не слышит с первого раза, мне приходится повторять по 100 раз. Он саботирует мои просьбы. На мои вопросы ребенок отвечает односложно, как на допросе. Да? Каждое лишнее слово может быть использовано против вас. Как дела? Нормально. Что нового? Ничего. А более того, родители говорят, есть ощущение, что ребенок как будто делает назло. И в этих разговорах, говорят родители, я очень изматываюсь. Значит, скорее всего, в этом случае отношения родителей и ребенка на каком уровне?
Ну,
на низком.
На низком, да.
И, к сожалению, пока уровень взаимоотношений остается низким, ни одни правильные слова, ни одни правильные, так сказать, ну, посылы, они не будут восприниматься ребенком, у него не будет возникать желания прислушиваться и выполнять то, что говорят родители. Поэтому, на мой взгляд, в таких случаях надо работать прежде всего над восстановлением уровня взаимоотношений. Тогда тебя будут слышать с первого раза, тогда тебя услышат, даже если ты говоришь тихо, тогда тебя не захочется подводить, подставлять, ну и это будут приятные отношения.
Абсолютно согласен, да, вот как-то задумался над этим, действительно. А и здесь, наверное, будет уместно процитировать Антона Семеновича Макаренко: «Никакая дружба невозможна без взаимного уважения».
Взаимного,
взаимного
уважения.
Ключевое слово.
Ключевое. Потому что тогда это друг, а с другом это особенное отношение.
Но смотрите, Сергей, часто родители, вот сейчас, если они нас слушают, они согласны. Но любой родитель скажет: я отвечаю за своего ребенка, я отвечаю за воспитание, я отвечаю за то, чтобы он успешно учился в школе. И не всегда вот эта дружба в его понимании уместна. То есть вот то, о чем мы сейчас говорили, я думаю, практически все поднимут руку, скажут: «За, вы говорите правильно». Но сразу же вспомнят, что я все-таки несу ответственность и... Об уроках я буду спрашивать, о поведении я буду спрашивать, о дисциплине дома я буду спрашивать.
Тогда у меня, конечно, всегда вопрос возникает. Мы хотим воспитать детей послушными или самостоятельными? Ведь это, возможно, не одно и то же, так ведь?
Тут ближе к послушанию.
С которым дети начнут бороться, достигнув определенного возраста подросткового, когда задача ребенка становится сепарироваться, то есть отделиться от родителей.
Да. А возможно послушание ребенка с самостоятельным поведением?
Безусловно. Вот, например, есть у нас с вами хорошие взаимоотношения, то я прислушиваюсь к вашим просьбам, это мой свободный выбор. Я это делаю не из страха и не из шантажа. А дружеские отношения не исключают самостоятельность, ответственность. Наоборот, вот есть даже научные исследования, где доказано, что главным ресурсом для ребенка, особенно для подростка, который переживает очень тяжелый кризис, является осознание своих отношений с родителями как дружеские. Я не про небратство. Конечно, должны быть границы, правила. Мы, по-моему, в прошлой передаче говорили, будем говорить, как критиковать ребенка, как выставлять границы.
Я помню, мы даже говорили, ребенка нельзя наказывать на ночь.
Да, это вот
потому, что
цитировали
будет,
замечательную книгу.
Потому что он будет мучиться.
Да, вот. И я бы вот сейчас бы хотел показать, как мы невольно убиваем взаимное доверие и падает вот этот уровень взаимоотношений ниже плинтуса, и как его восстановить.
Согласен.
Сыграйте моего ребенка. Просто позволю себе тогда обращаться на «ты», потому что мы в роли. Сейчас я буду обрушивать уровень наших, потом восстановлю.
Но мы в конце в любом случае помиримся.
Да, да. Нет, а я же
когда
буду...
Когда передача подойдет к концу, да, мы руки пожмем, надеюсь.
Да. Но я же так буду очень деликатно это все делать.
Хорошо.
Ну уж вы тогда будьте откровенны. Сынок, скажи, пожалуйста, что ты сегодня кушал на завтрак?
Кашу поел.
Кашу. Какую?
Овсяную.
Овсяную. С молоком или на воде?
С молоком.
Молоко скольки процентной жирности? Ну что не знаешь, сынок.
Да.
Где покупал, в каком магазине? Обратите внимание, этот прием называется выпытывание. Я настолько переживательный родитель, у нас вообще у родителей очень высокий уровень тревоги. Вот это желание контролировать и все знать, это от тревоги. Это не всегда от любви, это от переживательности. Мне очень важно, на каком молоке мой сын ел кашу, где это молоко покупалось, нет ли там сальмонелл и что-то такое. Это называется выпытывание. Вы подвергались выпытыванию? Если подвергались, то знаете, как вы себя при этом чувствуете. Так ведь? Я не остановлюсь на этом. Я применю следующий прием, чтобы уничтожить наши отношения. Значит, сынок, нормальные люди на завтрак едят гречневую кашу, а не овсяную. Посмотрите, это называется оценка. Оценка и навешивание ярлыка. Посмотрите, нормальные люди.
То есть мне уже обидно.
То есть это вроде как ненормальный человек.
Да, я уже косвенно заподозрил, что я ненормальный.
Вот это сравнение с другими не в пользу ребенка. Я бы и в пользу не стал, а то загордиться. Вообще сравнение с другими, навешивание ярлыка, оценка личности. Кстати, я сейчас заодно покажу, как испортить отношения между братьями и сестрами. Вот, допустим, у Александра есть сестра. Спрошу, уважаемая там Маша, а ты что кушала на завтрак? Она скажет, а я вот ела гречку. Саша, вот бери пример сестры. Вот сестра хоть и младшая, посмотри, а умная, вся в меня. Не в отличие от тебя. И эти дети начнут между собой ругаться, и к 18 годам отношения станут отвратительными. Но я и дальше не остановлюсь. Я еще буду уничтожать наши отношения. Сынок, бери бумагу, записывай. Завтра пойдешь на рынок, купишь гречки. Воды на воде без сахара сваришь и будешь есть. Этот прием называется совет, когда его никто не просит. Это, кстати, тоже очень распространенное явление в семье, когда детям раздают кучу советов, о которых они не просят. То есть подразумевается, что сам он не в состоянии сварить себе еду, или там, я не знаю, сделать эти уроки, или там что-то еще, не обязательно надо дать ценный совет.
Притом, мне кажется, родители до глубокой старости свое поведение сохраняют по отношению к своим детям, которые уже некоторые из них превращаются даже в дедушек и бабушек.
К сожалению. В общем, но ведь это ничего, кроме раздражения, не вызывает.
Точно.
Из чувства уважения, конечно, можно сделать вид, что ты это все принимаешь, но внутри-то будет напряжение. Потом у этого ребенка начнется какая-нибудь вегетососудистая дистония или давление подскочит. Но вообще, как-то желание как можно меньше говорить о том, что вы завтракали, да? И легче сказать «не помню, папа».
Ну, умные дети поступают, наверное, так.
Да.
Они же сопротивляются, как-то ищут пути и находят.
И находят.
Пути поведения своего, да, чтобы им было комфортнее. То есть он в любом случае должен остаться при родителях, же он не уйдет никуда. Да,
но при этом как-то вот обезопасить себя от их такого назойливого вот внедрения. Еще очень напрягает гиперопека. вот тоже уж побудьте, так сказать, в роли. Я сейчас вас попробую поусаживать. Сядьте, пожалуйста, ровно, а то как-то у вас, я думаю, спина устала. Руки положите на стол. Вот смотрите, пожалуйста, прямо, вот видите, кулер, вот на него, чтобы шея была прямой, не было косоглазия. И дышите чуть пореже, и не улыбайтесь, а то морщинки будут. Вот посмотрите, я в жизни Александра навел порядок. А он меня просил? Нет. А я навел. Посмотрите, как светло стало в комнате. У меня нимб, ореол загорается. Я жутко доволен собой. Но ведь это чей порядок? Мой. Вы же не заказывали это, так ведь? Вам хочется сесть, как вы сидели? Вы же как-то жили без меня. Сейчас я отвернусь, сядьте, как вы сидели. А я сейчас буду жутко возмущен, вы мне в душу плюну. Да что же это такое? Я тут всю душу вкладывал целую минуту, сел, еще руки вот убрал с подлокотников. Понимаете, я жутко возмущен. Но это нормальная реакция, ведь я, посмотрите, мягко, вроде как с улыбочкой, вторгаюсь в ваше личное что?
Пространство.
И навожу железной рукой белой перчатки, бархатной, свой порядок. Это про агрессию. Но я этого не понимаю. А внутри человека сжимается пружина, так ведь? Ведь когда границы переходят, сжимается пружина, которую, угадайте, в каком возрасте выстрелит у ребенка? Разожмется. Ну, вот подростковым.
В подростковом.
Она выстрелит. И я буду удивляться, да как же так, я душу вкладывал 16 лет подряд, а мне отвечают черной неблагодарностью. Поэтому вот если каждый день заниматься выпытыванием, дачей советов, чтением нотаций, сравнением, оценками, гиперопекой, то постепенно уровень взаимоотношений станет ну просто отвратительным. И особенно это будет видно, когда ребенок придет на взводе. Вот в тот момент, когда ему плохо и ему больше всего нужна будет помощь. Кстати, тема профилактики суицидов. Ведь человек совершает самоубийство, когда ему плохо, и он не видит другого выхода, и у него нет рядом поддержки. Вот давайте еще небольшую сценку. У вас бывает иногда, что вот вы в конце рабочего дня, и, может быть, раньше было, приходили сильно уставшим?
В последнее время постоянно.
Было такое, что что-то случилось, ну, неприятность какая-то, и вот в душе что-то кипит.
Да.
Вот, может быть, у вас не так, но я попрошу это сделать. Ну, вот... Могу даже книжечку дать. Я вас попрошу вот так вот в сердцах ее бросить и сказать, надоело все.
Надоело все.
О, чайник кипит, а свисточек свистит. Скажите, а мне же может как родителю это не понравится, так ведь? И я начну применять к ребенку вот ту обойму, которую я вам показал. Что случилось? Ты что тут книжки кидаешь? Что у тебя там случилось?
Полицейские методы пошли такие,
да? Да. Ну, давайте представим, что вы школьник. Сынок, скажи что-нибудь про школу. Что там у тебя случилось? Что ты?
Ну, что-нибудь выдумаю.
Выдумаю, да?
Я, скорее всего, не буду сразу говорить.
Сразу. Ну, например, там, да, поругался с учительницей, ну, да?
Да.
Знаешь что, учиться надо хорошо, тогда и ругаться не будешь. Я тоже злюсь на свою работу, но я же не кидаю тут книжки.
Да она задает много, я не успеваю.
Потому что ты балбес. Учиться надо.
Да это не только я один, у нас вот несколько человек.
А это и не сравнивайся. Обратите внимание, моему же близкому человеку не легчает от таких слов. И он, скорее всего, уйдет в свою комнату, хлопнет дверью, что аж посыпется штукатурка, и уйдет в соцсети переписываться с такими же бедолагами, которые будут его что? Слушать. Но боль-то останется. Попробуйте в кипящему чайнику заткнуть свисток. К чайнику снесет что? Крышку. Теперь я покажу, как бы вот помочь ребенку, близкому человеку, когда ему плохо. Может, не только ребенку, там, жене, мужу. Итак, пожалуйста, еще раз так же вот. Надоело все.
Надоело все.
Надоело все. Хочется все бросить. Устал?
Да. Угу. Устал.
Устал.
Тяжело последнее время что-то вообще.
Как-то последнее время не складывается. Да.
Да. Угу. Задают много. Там впереди контрольный еще.
Переживаешь.
Да.
Обратите внимание, вот здесь очень важно, первое, что сделать, это настроиться на волну близкого человека. Это называется эмпатия. Попробовать себя поместить на его место, независимо, сколько ему лет, хоть 3 года, хоть там 40, и почувствовать, что чувствует он. И тогда ваш голос окрасится сопереживанием. Это уже не голос робота, да, или полицейского такого злого, а сопереживание. А потом вы повторяете за ним его слова, вот он сказал, надоело все, вы, надоело все. И пробуйте проговорить его чувства. Устал? Переживаешь? Это такое активное слушание. И если вы угадали чувство ребенка, то он сразу что почувствует?
Контакт.
Контакт. Ощущение, что хоть кто-то меня понимает.
И, возможно, даже захочет откровенно поделиться с проблемой.
Потому что даже если весь мир сейчас против меня, есть один человек во всей вселенной, который готов меня слушать. И тогда свисточек свистит, и пар выходит, и ребенок остывает. И он говорит про свои беды, а я его просто слушаю. Обратите внимание, ничего не выпытывая, и не сравнивая, не давая оценок, советов. Кстати, что развивает мышление ребенка? Вопросы или советы? Советы или вопросы наводящие?
Размышления?
Да.
Вопросы.
Вопрос. Потому что когда мы даем готовый совет, мы не даем ребенку возможность развить мышление. Вот, поэтому вот пришел ребенок, которому плохо, его надо сначала вот так вот сочувственно выслушать, посопереживать, может быть, дать ему паузу, выплакаться там, он потом все равно к вам подойдет, через 20, 30, там, 3 часа, вот, он подойдет, и дальше он начнет с вами делиться. И вот здесь ему можно задать вопрос: сынок, как ты думаешь, что же можно предпринять, чтобы так не переживать в школе? И попробовать дать ему возможность, может быть, подвинуть ему листок, пусть он напишет несколько вариантов решений. Это, по-моему, называется мозговой штурм. Это лучшая профилактика суицидов, когда мы приучаем ребенка в сложной ситуации перебирать несколько вариантов решения. Причем дети иногда вам сгоряча могут какие-то очень острые такие варианты. Не ходить больше в эту дурацкую школу. А вы не пугайтесь, так что ты такое говоришь? Хорошо, вариант. Скажи, пожалуйста, сынок, а какие плюсы в этом? Ну, там, вот, буду там смотреть телевизор, классно, и все перечисляет. Скажи, а минусы будут? И, наверное, какие-то минусы он назовет. Скажи, а еще какие варианты? Ну, вот, там, наладить отношения с учительницей. Слушай, а как это сделать? И вы тратите на это 1.5-2 часа, но идет размышление, и ребенок находит какие-то...
И главное, что здесь имеет место общение.
Да.
Вот вы сказали, либо задаешь вопросы ребенку, либо озвучиваешь уже готовые советы. На вопрос надо отвечать, на совет можно молчать. То есть, если вопрос, то вопрос толкает и побуждает к общению между взрослым и ребенком, например. Если будут только советы, будет односторонняя такая вот...
Да. Здесь только еще хочу подчеркнуть, важно задавать вопросы тоном, как будто бы вы не знаете на них ответ. Сынок, а как ты думаешь? Потому что, сынок, ну и как ты думаешь? То есть, как будто я уже знаю как, а ты вот как бы не знаешь. Нет, здесь именно вот как бы так немножко под дурачка. Вот, а, слушай, а как? Потому что действительно, вы же не знаете ситуацию, как знает это он. И он, скорее всего, он же в ней. И тогда, возможно, вот придя домой вы уставший, вы через какое-то время получите помощь от него. И он скажет: папа устал. Посочувствует. Только не надо это специально ждать. Что раз я тебе посочувствовал, то теперь и ты мне. Нет, вы, пожалуйста, вот ведите себя грамотно, а через какое-то время и он начнет. Может, через полгода. Торопить не надо. Но тогда самое главное, что когда закончится детство, юность, школа с этими уроками, а жизнь-то она длинная, вы на всю жизнь останетесь друзьями. По-моему, это дорогого стоит.
Это, наверное, самое важное.
Вам еще с этими детьми старость встречать важно.
Дорогие радиослушатели, в эфире программа «Рай. Истинная. Ложная». Это доверительный разговор о проблемах зависимости. Я и ведущий Александр Простакишин. Наши передачи могут выходить в эфир в повторе, но для тех, у кого есть возможность слушать и смотреть нас через интернет, я хочу сообщить, что все наши передачи программы «Рай. Истинная и ложная», начиная с 2012 года, а их уже более 100, можно найти на сайте радио «Радонеж» в разделе рубрики «Рай. Истинный. Ложный». А видеоверсии по 2015 год в разделе «Радонеж ТВ». С 2016 года в Ютубе «Радонеж ТВ». Так что смотрите и слушайте нас в любое удобное для вас время. Тем более, что 2015 года наш информационно-просветительский цикл передач включен в учебную программу «Профилактика аддиктивного поведения молодежи для обучающихся в рамках Федеральной целевой программы развития образования». Вы можете задавать свои вопросы по электронной почте 624-91-70@mail.ru или на короткий смс номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами через пробел текст вашего вопроса. Мы отвечаем на все ваши вопросы, чтобы помочь родителям уберечь детей от зависимости. Сегодня мы говорили о детско-родительских отношениях с врачом-психотерапевтом, психологом Сергеем Валерьевичем Левит. Сергей Валерьевич, большое вам спасибо. И можно, наверное, анонсировать следующую тему передачи. Тоже мы проведем ее в режиме родительского собрания. Потребности ребенка и проявление его неудовлетворенности. Мы к этому как раз сейчас подошли. Да.
Вот и разрешите, я в конце хотел бы сделать вам подарок для окончательного восстановления отношений, которые мы с вами...
Да, мы же должны помириться.
Помириться. И вот. Свой более чем 10-летний опыт выступлений в школах перед родителями я обобщил вот в такой книге, которая называется «Школа родительского мастерства». Вот она, надеюсь, будет полезна и родителям, и тем, кто выступает перед аудиторией, потому что здесь есть стенограммы выступлений с такими вот примерами из жизни, ответы на вопросы. Я бы хотел Александру Михайловичу подарить.
Спасибо.
Вот эту книгу на добрую память.
«Школа родительского мастерства». Сергей Левит.
Да.
Спасибо большое,
Сергей. Спасибо вам.
Я напомню, что мы выходим в эфир еженедельно по четвергам в 23 часа и в повторе по пятницам в 16 часов. Сергей Валерьевич, большое вам спасибо за участие в нашей передаче. Мы специально готовим вот в таком формате, чтобы наши передачи можно было удобно использовать при проведении родительских собраний в школах. Всего хорошего.
Спасибо.
Уважаемые радиослушатели и зрители Радонеж ТВ, мы открываем новую рубрику «Православные храмы», в которой будем вам рассказывать о самых различных храмах, как о древних, так и тех, которые были построены или восстановлены совсем недавно, о домовых храмах, об истории, архитектуре. В рубрике прозвучат интервью настоятелей храмов, и сегодня мы вам предлагаем послушать о православном храме XII века в городе Гродно. О храме рассказывает его настоятель, протоиерей Александр Болонников. Текст от автора читает кандидат педагогических наук Геннадий Черкасов. Звучат стихи поэтессы Татьяны Маруговой, члена Союза писателей России. Стихи читает народная артистка РСФСР Валентина Талызина. Приносим извинения за качество звука, так как больше половины материала мы снимали, как говорится, в полевых условиях с помощью мобильного телефона.
Свято-Борисоглебская Калужская церковь – уникальный памятник древнего православного зодчества XII века в Восточной Европе. Построенная на северо-западе Древней Руси, Калужская церковь не похожа ни на один храм в мире. Православная святыня, история которой насчитывает уже 9 столетий, включена в предварительный список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Точная дата начала строительства Калужской церкви неизвестна, но предполагают, что каменная церковь на крутом берегу реки Неман в городе Гродно была возведена в 40-70-е годы XII века. Сыновья гродненского князя Всеволода основали храм в честь первых древнерусских святых князей Бориса и Глеба. Борисоглебская церковь уникальный образец древнего каменного зодчества, возведенный мастерами Гродненской архитектурной школы. Проект церкви принадлежит к традициям византийской храмовой архитектуры, но при этом не имеет прямых аналогов ни в древнерусском, ни в балканском зодчестве. Уникальная особенность храма заключается во множестве керамических сосудов, встроенных в своды стен и выходящих наружу горлышками, благодаря чему многие века здесь сохраняется замечательная акустика и прекрасно звучат церковные песнопения. Еще одна знаменитая особенность Каложны – украшение фасадов и стен вставками из больших полированных камней и многоцветных майоликовых плиток в форме крестов. В течение XIV века в результате многочисленных нападений крестоносцев церковь была значительно повреждена и пришла в упадок. Однако главной опасностью для отреставрированного в XVI веке храма оказалась природная стихия. Многократно церковь на высоком берегу Немана страдала от размывов и оползней. В ночь на 2 апреля 1853 года южная и часть западной стены вместе с потолочным перекрытием обрушились в реку. Церковь оставалась заброшенной 40 лет. Новые повреждения принесли оползни 1864 и 1889 годов. Однако, несмотря ни на что, уникальный храм в Гродно не исчез. В 90-е годы XIX века был укреплен берег. Вместо рухнувших с каменных стен построили более легкие деревянные, а на новой крыше устроили главку с ажурным позолоченным крестом. В таком виде храм сохранился до наших дней.
Когда произошло обрушение берега, повлекшее за собой разрушение стены и кровли храма, в состоянии руин, к сожалению, большому нашему, храм простоял порядка полувека, с 1853 по 1906 год. В 1906 году было освящение этого храма после того, как была поставлена вот эта деревянная консервационная стена и кровля. Надо сказать, что это не была реконструкция или реставрация храма, это именно консервация сохранившихся стен и колонн XII века. В то же время был направлен заказ в Петербургскую императорскую академию, заказ разработать проект реконструкции нашего храма. И предполагалось, что этот проект будет разработан в камне, храм будет восстановлен в первозданном виде. Одним из ученых, работавшим над этой разработкой, был профессор Покрышкин. Есть и другие проекты по реставрации храма, но на сегодняшний день этим занимается проектный институт города Гродно. И надо сказать, что работы идут. 3 года назад мы провели первую и в прошлом году вторую международные конференции, посвященные проблеме сохранения нашего храма. Конференции были международные, в которых участвовали из Москвы знаменитый профессор Московской архитектурной академии Наталья Олеговна Душкина, потомственный архитектор, человек, который живет вот этим всем искусством и прекрасно понимающий, и ценность памятников, и правильно воспринимает пути сохранения, спасения этих памятников. В прошлом году в конференции участвовали сотрудники Петербургского Эрмитажа, которые трудятся сейчас в Полоцке, в Спасо-Ефросиньинском монастыре. Помимо того, большую активность и участвуют в этих дискуссиях, принимают представители соседней Польши. Это Белостокский университет, православный профессор Ежи Устинович, который проектирует православные храмы, современные храмы в Польше, и которые вот будут строиться уже и в Гродно. Один из его проектов, кстати, победил на конкурсе в Москве, и по благословению святейшего патриарха Кирилла будет сооружаться храм в Москве по проекту вот этого польского архитектора. Да, поэтому мы стараемся, мы думаем, мы ищем эти пути, но надо сказать, что это очень непросто. Очень непросто. С одной стороны, конечно, светское общество хотело бы видеть этот памятник, наш храм, в списке, международном списке всемирного наследия ЮНЕСКО. Скажу откровенно, что я не вижу в этом никакого блага для церкви. Когда меня спрашивают о том, хотим ли мы приход, приходская община, быть в списках ЮНЕСКО, я задаю простой вопрос. А что сделала ЮНЕСКО для того, чтобы сохранить те памятники, которые были уничтожены натовской авиацией в Косово и Югославии? Где было ЮНЕСКО? Что оно дало? Или что сегодня дает ЮНЕСКО в Пальмире и других местах Сирии, Ирака? Если это ограничится только туристическими каталогами, то нам достаточно того потока туристов, который сегодня есть, достаточно в том смысле, что есть даже необходимость ограничивать этот поток, потому что храм находится в непростом месте. Мы смотрим на самую, как на самую большую проблему, на неустойчивость грунта под храмом. И иногда даже слышатся разговоры о том, а может быть, реже проводить богослужение даже в этом храме. Конечно, мы не можем этого допустить. Этого не допустит народ, который любит храм. Вот. Но проблема реставрации непростая. Тем более, что если говорить о восстановлении храма в первозданном виде, возникает вопрос первозданности. Храм датирован XII веком. Однако документы, которые показывают нам, каким он был на протяжении истории, самые ранние документы относятся к XVI веку. И то это гравюра, на которой сложно различимо очертания этой церкви. Соответственно, по ней невозможно восстанавливать храм. Но уже на ней мы видим двускатную крышу. Это связано с тем, что первое разрушение храм потерпел уже к XIV веку. Все нашествия крестоносцев отразились на памятнике. Ну и все дальнейшие войны, это и Северная война, и все последующие войны XX века, Беларусь находится на таком пути, что через нее прошли практически все войны европейские. Поэтому, конечно же, все это отразилось на внешнем облике храма-памятника. Да. Поэтому, поскольку нет документов, нет чертежей обмерных, нет рисунков, которые бы зафиксировали храм в его византийском облике на XII век, никто не позволит восстанавливать его фантазийно, теоретически, да. Поэтому Восстанавливать его в каком виде? Опять же, если говорить о камне, позволит ли берег? Позволит ли берег, поскольку грунт очень и очень опасный? Конечно, совершенно очевидно, что пришло время менять стену, консервационную стену, которая полностью сгнившая. И мы вот убедились в этом сейчас, когда проводим работы по укреплению подпорной стены, реставрируем ее силами прихода, то, конечно же, мы видим, что фундамента даже нет под этой стеной. И сегодня, слава Богу, хорошее, доброе внимание к храму со стороны руководства нашей области. И благодарим наше руководство за это. Вот. Но что-то будем думать. Нельзя колупать памятник. Нельзя часто беспокоить эту святыню. Если делать реконструкцию, то нужно это сделать один раз, но настолько аккуратно, чтобы не повредить 12 век. И если через 5, 10 или, может, 50 лет наши дети посмотрят на наш ремонт и скажут: ну, конечно, что-то они сделали неплохо, но все-таки вот мы сегодня имеем другие возможности, другие материалы, то они должны будут сделать так, чтобы, сняв нашу работу, 12 век не пострадал ни на грамм. Вот это самое важное. Не повредить оригинальные стены 12 века.
Тоской удушливой гонима я забрела в старинный храм, где горний мир необозримый моим представился глазам. Свечей приятное мерцание и запах ладана густой. И я как будто на свидании с моей бессмертной душой. Мне не сдержать ее молений и слез горючих золотых. В миру ей нужно наслаждений. Здесь отрекается от них.
Очень символично, что православный храм XII века с недавнего времени хранит в своих стенах память о другом православном храме – в соборе святого Александра Невского в Варшаве, который был в 1926 году по решению местных властей взорван и уничтожен. Что же это был за храм? Мысль о необходимости строительства православного кафедрального собора в Варшаве высказал герой сражений на Балканах, генерал-адъютант Иосиф Владимирович Гурко, вступивший 7 июля 1893 года в должность варшавского генерал-губернатора и командующего войсками Варшавского военного округа. Уже в январе 1894 года Александром III был утвержден проект профессора Академии художеств, архитектор высочайшего двора Леонтия Николаевича Бенуа. Собор строили в течение 6 лет. Это был один из самых грандиозных православных храмов в мире. Высота колокольни составляла 70 метров, что являлось самой высокой точкой Варшавы. В 1912 году архиепископ Варшавский и Привислинский Николай, обращаясь к собравшимся на освящение собора, произнес следующие слова: «Созидая сей храм, его создатели не имели в своих мыслях ничего враждебного к окружающему нас инославию. Насилие не в природе православия. Здесь будет всегда возноситься молитва о мире всего мира. Отсюда будут исходить только слова любви, прощения и примирения. Но не вражды, лукавства и любомщения. Пусть каждый народец и иноверец, взирая на величие православия, сердцем своим постигает истину и устами своими исповедует ее. Учитывая, что храм строился в стране, население которой в основном не православное, а католическое, проект убранства ставил задачу сделать зримыми православное вероучение, историю Вселенской Церкви и Русской Православной Церкви. Особым украшением нового православного храма стали огромные мозаичные композиции, которые, без сомнения, и по сей день могут считаться лучшими в своем роде. Изготовление мозаик было осуществлено в Санкт-Петербурге в знаменитой мастерской Фроловых. После окончания Первой мировой войны варшавским магистратам было вынесено постановление о ликвидации в Варшаве большинства православных церквей. По сведениям историкам, понадобилось без малого 15 тысяч контролируемых взрывов, чтобы к лету 1926 года сравнять собор святого Александра Невского в Варшаве с землей. Все, что удалось спасти православными верующими, бережно сохранялось. В конце 2016 года, благодаря усердию Тадеуша Зеленского, в Калужскую церковь был передан фрагмент мозаики Васнецова «А тебе радуется» с ликами преподобных Феодосия Печерского, Сергия Радонежского, Серафима Саровского и Нестора Летописца. Сегодня Свято-Борисоглебская Калужская церковь, которая помимо того, что сама по себе является бесценным памятником древнерусского православия, стала теперь еще и хранительницей частицы величественного шедевра, созданного лучшими мастерами русского искусства Серебряного века – собора святого Александра Невского в Варшаве.
Под куполом храма в тревожном волнении стояла пред Богом, распятым в свой срок. Молилась на Божьем святом погребении, и теплой слезой воск на пальце мне тек. Цветы и каноны, священник и ладан, и пение певчих, как ангельский сон. Поклоны, поклоны, земные поклоны. Господь в плащанице, ко гробу идем. И ноги немели, и вроде устала, но голос услышала в сердце моем. Ты Господа нынче сама погребала, Он будет с тобой в погребении твоем.
Со святом! Со святом! Со самым вышли!
Наш приход мне очень по сердцу, мил, именно потому, что это один из самых небольших приходов города и один из самых удаленных от жилых массивов. Мы находимся, вы видели, на высоком красивом берегу Немана, в окружении парка, вокруг музеи, центр города старый, и совершенно нет жилого массива. Поэтому приход складывается из людей, которые не случайно идут мимо храма и заходят в него, а идут целенаправленно. Идут только потому, что очень любят этот храм и этот приход, эту общину. Любят свой Дом Божий. Кроме того, что мы удалены от жилых массивов, у нас есть еще одно неудобство, связанное с как раз-таки историческим нашим наследием. Храм был разрушен в XIX веке паводком, и на сегодняшний день он не может быть отапливаем из-за того, что одна стена храма представляет собой дощатую конструкцию, которая была поставлена на место разрушенной каменной стены. То есть зимой храм очень холодный. Но тем не менее, несмотря на вот эти сложности, прихожане всегда спешат на службу и всегда с горячим сердцем молятся Богу. Вот это, наверное, самое большое достоинство этого прихода. В том, что здесь не захожане, а постоянное прихожане, ощущающее себя здесь единым церковным организмом.
В советское время Калужская церковь была закрыта для богослужений, и только в 90-е годы 20 века Калужу вернули Белорусской православной церкви. Знаменитая святыня вновь стала действующим храмом. Сегодня Калужская церковь – один из самых древних действующих храмов в Беларуси, где проводятся богослужения и таинства. Также при Свято-Борисо-Глебской церкви действуют воскресные школы и домовой храм в честь иконы Божией Матери Калужской.
У всех приходов есть и библиотеки, и воскресные школы, и молодежное братство, и социально служащее сестричество. Все это у нас тоже есть. И, конечно же, приход достаточно живой. Помимо того, что воскресная школа действует, библиотека, в нашем приходе на силах, вот на социальном обслуживании, скажем так, наших прихожан, действует кризисная комната для жертв домашнего насилия. Это одна из немногих таких вот комнат. Затем на нашем попечении находится городской интернат для инвалидов и одиноких людей, которые тоже постоянно либо здесь у нас, либо мы, наоборот, у них. Вот. Постоянные катехизаторские беседы с молодежью, это все в порядке вещей, и это настолько уже давно существующая традиция, что мы об этом уже не говорим, как о чем-то необыкновенном и новом. Все это очень давно, с первых дней, когда на Гродненскую кафедру пришел архиепископ Артемий, первое, что он потребовал, это постоянного повышения образовательного ценза духовенства и работы, миссионерской работы с молодежью и со всем приходом. Поэтому у нас невозможно покрестить ребенка, если крестные родители не понимают, что это за таинство и что здесь будет происходить. Уже давным-давно нет вот этого вопроса, а что нужно проходить, что-то. Все прекрасно это знают.
Должна любовь довлеть для мира. Должна быть главной чистота. Не сотвори себе кумира. И эта истина проста. Что значит не любить земного, и не цепляться за друзей, и не стремиться в жизни снова искать поддержки у людей, не уповать на вес стяжания, не упиваться красотой, а помнить Господа страдания и верить Богу всей душой.
Дорогие радиослушатели, время нашей передачи подошло к концу. Наша программа была подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Вел передачу я, ведущий цикла просветительских передач «Уберечь детей от зависимости» Александр Простакишин. Прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире.
В эфире радио «Радонеж». Вы слушали программу «Рай. Истинный и ложный».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.